Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня день памяти преподобного Антония Великого, египетского отшельника, ставшего родоначальником пустынножительства и основателем монашества. Родился Антоний в 251 году в селении Кома, близ Фиваитской пустыни, сын благочестивых родителей, ушедших из жизни, когда юноше исполнилось 20 лет. Услышав в церкви евангельские слова Христа, обращенные к богатому юноше, «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим и приходи, следуй за мною». Антоний воспринял эти слова, как сказанное ему лично. Он продал имение, оставшееся ему после смерти родителей, раздал деньги бедным, покинул родительский дом и, поселившись недалеко от своего селения, в бедной хижине, начал подвижническую Монашество – это особое явление, это как бы церковь в церкви. Христос не проповедовал монашеский образ жизни, равно как и апостолы. И в первохристианских общинах такой практики не было. Строго говоря, движение монашества начинает развиваться только с начала IV века. Хотя отдельные христиане уходили из городов и раньше, еще во времена Декия. Это беглецы, скрывавшиеся от гонений на церковь. И так зачастую получалось, что вынужденное бегство со временем превращалось в добровольный подвиг. Привыкали к такому отшельническому образу жизни и находили себя именно в скитаниях по пустыням, в жизни в пещерах и ущельях. До IV века это были единицы. А вот после провозглашения императором Константином христианство как официальной религии тогдашней империи стали резко меняться условия церковного бытия. Христиане вышли из подполья. Это было первым большим плюсом. Государство повернулось, как говорится, к церкви лицом. Началось строительство роскошных храмов. Проповедовать Евангелие можно было уже открыто. Это также здорово. Был и третий плюс. но которому в скобочках нужно было приписывать огромный минус. В нововозведенные храмы хлынули вчерашние язычники со всеми своими повадками, привычками и порочностью. В результате на одного христианина приходилось сотни язычников, причем абсолютное большинство из них особого желания жить по Евангелию вовсе не испытывали, а посещали христианские богослужения, потому что, во-первых, это стало модным, а во-вторых, раз уж император ходит в церковь, значит, и чиновники вынуждены делать то же. Но коль власть придержащая ходит в церковь, значит, и простонародье хлынуло в храмы. С одной стороны, все вроде как здорово. Однако истинные христиане, живущие по вере, которые пережили гонения и мучения, стали растворяться в языческой массе. Ценности Евангелия начали тонуть в пучине языческих суеверий и распущенности. Не столько христианство влияло на язычество, сколь наоборот. Над самим бытием церкви нависла угроза. И тогда лучшие сыны и дочери веры стали оставлять свои дома и семьи и уходить из городов и селений в пустынные места, образовывать монастыри, островки святости и благочестия, которые служили своего рода маяками в мирской пучине греха и распущенности. И в дальнейшей истории монашество представляло собой своего рода регулярную армию духа, воинов нрава, посвятивших жизни своей служению Богу и церкви. В самые разные эпохи, там, где положение церкви было совсем худым, особую роль принимало на себя именно монашество, которое обладало не столько силой физической или даже интеллектуальной, сколь силой правды. Преподобный Антоний, память которого мы отмечаем ныне, не был первым отшельником, но именно он почитается основателем монашества. Именно он первым собрал египетских отшельников в общину, в которой пользовался авторитетом и некоторой даже властью. Точнее сказать, сами монахи собрались вокруг него, ибо Антоний не искал популярности, большую часть проводя в уединении и других научая тому же. В монастырях им основанных он не жил, а только посещал их время от времени. Пост, молитва, смирение, добрые дела, труд – вот что советовало Антоний сделать главным во внешнем поведении. Что же касается внутреннего, он часто повторял, что главным и единственным шагом к познанию любви Божией является познание самого себя. Во время гонений 311 года Антоний пришел в Александрию, посещал заточенных в тюрьму христиан, присутствовал на суде и допросах, но его самого не арестовали из уважения. Умер Антоний в возрасте 105 лет. Останки его после завоевания Египта арабами были привезены в Константинополь, а с 1491 года мощи его хранятся во Франции, в одном из храмов города Арле. Есть такое курьезное обыкновение в Западной Европе. В памяти преподобном кое-где на общественные средства содержит так называемую «свинью Антония». Живет она в хлеве рядом с храмом и бегает вокруг церкви с колокольчиком на шее в качестве напоминания о том, как в виде свиньи Антония искушал сатана. А в календарный день его памяти свинью принято закалывать, освящать и раздавать беднякам. вторая тема, обсуждаемая в кафедральном соборе Сретения Господня, связана с обязанностью каждого христианина быть готовым дать ответ всякому вопрошающему о его вере и надежде. Итак, наше с вами служение проповеди Евангелия. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что крайне вредно отвечать людям на незаданные ими вопросы. Это все равно, что пихать человеку мороженым в закрытый рот. Спасибо вам за это никто не скажет. Кроме раздражения, обиды, а то и рукоприкладства, из этого ничего не выйдет. Поэтому не надо говорить людям о Боге, если они не хотят о нем ничего слышать. А вот когда нас спросят, ответить, объяснить, растолковать – это уж наша святая обязанность. Апостол Петр пишет в своем послании: «Всегда будьте готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Причем эти боговдохновенные слова апостола должны восприниматься нами именно как заповедь, не как пожелание или совет, а как руководство к действию. Это императив. Всегда будьте готовы дать ответ. Не сказано, мол, было бы неплохо, если вы могли бы ответить вопрошающим о предмете своей веры. Или молодцы из вас те, которые могут достойно ответить на вопросы, связанные с христианским вероучением. Нет, сказано категорично и всем без исключения. Будьте всегда готовы и днем, и ночью, и в молодости, и в старости. Независимо от того, учитель ты или врач, рабочий или крестьянин, шахтер или космонавт, к тебе обращено Слово Божие, гласящее, что ты всегда должен быть готов ответить на любой вопрос о своей вере. Причем кому угодно, всякому требующему у вас отчета в вашем уповании. Это наш долг перед Богом и Церковью. Ну, а теперь давайте прикинем. Вот если я сейчас попрошу поднять руки тех из вас, которые действительно готовы дать квалифицированные ответы о своей вере вопрошающим. Это будет лес рук или одиночная деревца? Ну, понятно, если человек в церкви без году неделя, рановато привлекать его к ответственности. Но если это наш завсегдатый, год, 10, а то и 30 лет регулярно посещающий храм, ответить может разве только на вопрос, где поставить свечу о здравии, а где за упокой, с умным видом, будто есть какая-то разница. На самом деле это плачевно. Причем проблема ведь не только в том, что ты не можешь никого ничему научить, это еще полбеды. Но сам-то ты, каково тебе быть самому невеждой? Здесь я, конечно, рискую оказаться ригористом. Мне действительно трудно понять, как это может так быть, что верующему человеку ничего не интересно. С неверующими ясно. Все, что связано с религией, для них выдумки. Но если ты христианин, как тебе может не интересовать Слово Божие, обращенное в том числе и к тебе лично? Но ведь это же абсурд. Человек 40 лет ходит в храм и ни разу не прочитал Библии. Представляете, вам пришло письмо от самого Бога, а вы его, не распечатав, бросили. Если не в мусорную корзину, то на дальнюю полку. А вось когда-то будет скучно, почитаем. Причем здесь дело даже не в субординации и не в уважении ко Всевышнему. Если человек призван быть по жизни сотворцом Богу, сотрудником, помощником, как можно вообще осуществлять самого себя в мире с тем, не пытаясь узнать хоть что-то о Божьих планах, о Его намерениях,
о смысле происходящего. Даже просто понять, что к чему. Может, наоборот, я ненормальный, но меня с раннего детства волновали самые разные вопросы. Зачем Бог сотворил жуков, например? Это, между прочим, тоже тема для богословских изысканий. Или почему бы Господу не сделать так, чтобы буханки хлеба росли на деревьях? Это маленькая проблема, но она имеет право на свое место в христианском миросозерцании. Но вот на самом деле, пошло ли на пользу человеку, если бы везде на деревьях росли банки с вареньем, шампура с шашлыками, бутылки с шампанским, пирожные и так далее? А что, разве Бог не мог это устроить? А зачем ногти обрезать надо и волосы постригать? Разве Всевышний не мог предусмотреть это неудобство? Своего отца, помню, еще будучи 5 лет, доставал. «Пап, а Господь добрый?» «Конечно, добрый. Но тогда зачем он создал мух и комаров?» В реальности это вопросы гораздо серьезнее, чем могут показаться на первый взгляд. Ну, с комарами и мошками ладно. А вот глистов, аскоридов и ленточных червей, что тоже Бог сотворил, если это Всевышний такую пакость предложил, то в его адрес напрашиваются вопросы отнюдь не елейные. Или, само собой, детский вопрос, если мир создан Богом, тогда кто сотворил Бога? Дитё маленькое умирает от лейкемии, а в это же время убийца-маньяк в полном здравии охотится за ночными прохожими. Это разве не проблема? Ну и тоже помню, один из самых жгучих для меня вопросов был в детстве. Как раз время жуткого разгула атеизма. Ну и почему бы Всевышнему морально не поддержать верующих? Вот что, Богу трудно явиться всем безбожникам и задать им всего лишь вопрос, что не ждали? И сразу же все бы проблемы решились. Христиан перестали бы считать пришибленными. А это, знаете ли, неприятно. По себе знаю. Ну и главное, сколько б народу к вере пришло бы. Причем сразу, одномоментно. Это ведь какое торжество истины наступило бы! Тысячи вопросов. А зачем землетрясения, наводнения, ураганы? Почему кому-то везет, а кому-то нет? Почему один рождается с кудрявыми волосами, а у кого-то на голове копна соломы? Почему у Пети 2 стройных ряда белых зубов, а у Гриши сплошная жуть? Таня вечерами ест по 5 булочек, а стройная и красивая. А Валя, косая и толстая, бестолку сидит на диете. Почему? Одни умные, а другие глупые. Третьи добрые, а четвертые злые. Это ведь все мировоззренческие вопросы, которые, по идее, не могут не волновать христианина. Оказывается, могут. Зачастую гора рождает мышь. Худосочная вера с трудом выдавливает у богомольца всего лишь беспокойство. Типа, какому святому помолиться, чтобы чирий побыстрее сошел с этого самого места? Вот такая религиозность стоит не очень дорого. Ну и, соответственно, из пустого сосуда не наполнишь порожней. Если христианин сам ничем не интересуется, что он может рассказать вопрошающему? Только если ты постоянно озадачен массой вопросов, только в этом случае со временем ты сможешь дать ответ и всякому требующему у тебя отчета о твоем уповании. И в этом серьезно могут тебе помочь сами вопрошающие. Они дают стимул к размышлениям, рассуждениям, чтению соответствующих книг, обращению за помощью к опытным христианам, священнослужителям. А может, все оказаться и без толку. Тебе задали вопрос, и ты оказался не совсем готовым или совсем не готовым к обоснованному ответу. Как ты будешь выходить из ситуации? Первое – неправильный вариант, самый худший. Смолоть языком, что попало. Больше тебя этот человек спрашивать не будет. И другим закажет, мол, боговерующие, они все дураки, от них держаться надо подальше. А с твоей стороны это будет контрмиссией или антипроповедью. В этой роли ты льешь воду на мельницу дьявола. По сути, ты антихрист, пусть с маленькой буквы этого слова. Второй неправильный вариант – отказ от ответа. Мол, не трогайте меня, я человек простой, неграмотный, болезненный, ревматический. Но ты же христианин или нет? Да, ты не знаешь, как ответить, но это же не велика беда. Скажи вопрошающему, мол, Григорий, спасибо за вопрос, очень интересный, как я раньше не подумал об этом. Только сегодня я не смогу тебе ничего сказать. Я вот сам пошевелю мозгами, почитаю, быть может, посоветуюсь с братьями и сестрами, а завтра приду к тебе и, быть может, отвечу. Не поленись. Обзвони своих верующих друзей, с нормальным священником поговори. И, помолясь Богу, наведайся к этому Грише и расскажи ему о всех своих посильных размышлениях. В этом случае, как ты думаешь, кто больше всех окажется в выигрыше? Ты сам. Потому что ответ твой, как знать, может удовлетворить собеседника, а может и не удовлетворить. Но ты-то ведь, проведя мозговой штурм, так сказать, станешь хоть чуточку умнее и компетентнее, а новые знания обязательно тебе пригодятся. Мне в этом отношении очень повезло. В 30-й школе, куда меня перевели в 70-м, была такая Лариса Ивановна, учительница по биологии. Ей было поручено, очевидно, по партийной линии, перевоспитать меня в безбожника, освободить, так сказать, из темницы религиозного невежества. Как я уже ранее говорил, эта же задача стояла и перед преподавателями 14-й школы, но там проводилось это таким дикарским, нецивилизованным способом. А вот в 30-е все было великолепно. Там применялся только интеллект, без грубого давления или какого бы то ни было физического насилия. Просто несколько раз в неделю со мной проводились беседы, в процессе которых Лариса Ивановна, чаще всего сама, изредка она задействовала еще и комсомольский актив, пыталась мне попросту доказать, что Бога нет и быть не может, убедить, используя научно-философские аргументы. Мой нижайший, искренний поклон этому человеку. Вряд ли Лариса Ивановна сама догадывается, как много она для меня тогда сделала. Она меня заставила мыслить. Ведь я должен был как-то реагировать на ее доводы. На что-то я находил контраргументы, в чем-то терялся. Все-таки в те годы мне было 11-13 лет. Я приходил домой. Папа меня спрашивал, ну как дела? Да вот вопрос один есть, на который я не смог ответить. Какой? Вот этот? Да это же так просто. И отец меня просвещал. На следующий день, явившись перед лицом Ларисы Ивановны, я с таким важным профессорским видом заявлял, мол, я тут размыслил малость над вашим вчерашним доводом и пришел вот к следующему выводу. А мой диспутант находила новые аргументы, и схема повторялась. До тех пор, пока все атеистические аргументы у нее не иссякли, а у меня наоборот, уже был накоплен определенный опыт ведения дискуссии. Глубочайшая за это благодарность. и парторгу Инне Владимировне, моему учителю русского языка и литературы, и директору Инне Лаврентьевне, и всем моим учителям, которые сумели в те годы создать такую вот весьма доброжелательную и творческую атмосферу в моей альма-матер. Итак, что во всем этом является главным, краеугольным камнем, так сказать? Его Величество вопрос, на который я, как верующий человек, должен отвечать. Вопрос либо прямой, либо следующий из возражения оппонента. Умный вопрос – это на самом деле ценный подарок, за который нужно сердечно благодарить вопросника. Этот вопрос, если ты его не похерешь, сделает тебя богаче, поспособствует твоему, как минимум, интеллектуальному развитию, а то, может, и духовному. Посему хорошо бы всегда, во-первых, быть внимательными к вопросам, прислушиваться к ним, ну и, соответственно, всегда быть готовыми всякому требующему у нас отчета в нашем уповании дать достойный ответ. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.